мы проведем семинар по статье «Труды Рабаша», второй том, страница 1048, статья «Что значит, что Тора называется средней линией в работе?»
В Зоар
написано, сказал Раби Иуда,
со
стороны Гвуры дана Тора. Сказал Раби Йоси, если так, то Тора с левой стороны. Сказал ему, что она перешла на правую, как написано, с правой огонь веры. И написано, что с правой стороны Творец. Мы видим, что левая включается в правую, как сказано, с правой стороны огонь. А с левой стороны написано,
что
Гвура, то есть правая линия, то есть левая линия включается в правую, как сказано, что Тора — это средняя линия, то есть состоит из двух линий, которыми являются правая и левая. И также сказано там, в третьем месяце над этим месяцем властвует Уриэль, ибо Нисан и Яр-Сиван соответствуют Хагат. И над Хесед властвует Михаэль, над Гвурой — Гавриэль, а над Тиферет — Уриэль. И это свойство «человек непорочный», которым назывался Яаков, то есть Тиферет, непорочный в смысле совершенства. И также сказано там, и дана была в третий месяц третьему народу, который включен в три ступени, то есть в трех праотцов. Тройная Тора, то есть Тора, пророки, Писание. И все это одно целое. Следовательно, Тора является свойством средней линии. И также сказано там, и весь народ видит они голоса. Видит, ведь следовало сказать «слышат». Но мы учили, что эти голоса были запечатлены во тьме, облаке и мгле, и видны в них, как видно тело. И следует понять, на что указывает нам в духовной работе, что Тора состоит из правой и левой линии. И на что указывает нам то, что дана Тора в третьей линии, которая называется Яаков, человек непорочный, называемый совершенством. А также смысл того, что голоса были запечатлены в темноте, облаке и тумане. И это тело, и там запечатлены голоса. Известно, что порядок работы таков. Сначала надо работать, чтобы принять на себя ярмо высший Малхут, а потом уже должны изучать Тору. Ибо если нет у него Малхут Небес, то нужно спросить, чью Тору он изучает. Ибо прежде всего человек должен верить в дающего Тору, а затем он может исполнять Тору. Малхут Небес называется свойством действия. То есть человек принимает на себя решение идти выше знания. Иными словами, знание человека тоже может прийти к нему со многими вопросами. И тогда он отвечает на них. Вы задаете мне вопросы со стороны знания, а я иду выше знания. То есть из места, куда знание не может добраться, чтобы постичь и понять, что и называется свойством веры. В таком случае нет места всем этим вопросам, которые вы задаете мне. И это называется свойством правой, когда он верит, что Творец управляет миром в свойстве добрый и творящий добро. А также, когда он смотрит на мир, то есть у него много вопросов, и все же он идет выше знания и говорит, есть у них глаза, но не видят они. А он благодарит и прославляет царя за то, что дарует всем только благо. И это называется правое, хесед. Иными словами, управление миром происходит в свойстве хесед. То есть Творец управляет миром только при помощи хасадим. И об этом он говорит: «Каждый день буду благословлять тебя». Однако есть в человеке злое начало, «Ецер-ра», как объяснил мой отец и учитель, что это от слова «картина», образ, «циюр», видите? То есть показывает человеку недобрые картины об управлении Творца, как Творец управляет миром. А также дает картины низости, духовной работы вообще, которая называется «Шхина в прахе». И как тогда человек может преодолеть себя и идти путем правой линии, называемой совершенством, чтобы смог сказать, «Только добро и милость будут преследовать меня все дни жизни моей». Об этом сказали наши мудрецы, сказал Творец, «Я создал злое начало, я создал Тору приправу». Выходит, что Тора, которой человек сейчас занимается, она для того, чтобы быть приправой, то есть чтобы благодаря Торе была бы у него в руке сила преодолеть зло и идти путем хесед, называемого правой. И с этой точки зрения можно сказать, что Тора дана в правой линии, что означает «по имени действия». То есть она готовит человека, чтобы у него была возможность идти путем правой линии. И это называется первое свойство, алеф, Торы. Потому что правая линия называется совершенством, когда не ощущает никакого недостатка. А второе свойство, бет, Торы, это свойство левой линии, которое называется хохма, мудрость, и это мудрость Торы. То есть, после того, как уже есть у него правая линия, хесед, то есть вера выше знания, и он верит в Творца, что он управляет миром в свойстве добрый и творящий добро, тогда он удостаивается свойства дающей Тору, которое называется мудрость Торы. Так сказано, Тора из мудрости, хохма, вышла. Иными словами, после того, как он верит, что существует дающий Тору, тогда самое время удостоиться Торы. А Тора известно, что она исходит от хохмы. И это свойство можно назвать левая линия. То есть, что оно появляется после того, как человек удостоился правой линии свойства веры выше знания, называемое скрытые хасадим. Однако, когда говорят о времени, когда уже есть раскрытие хохмы, называемое свойством левой линии, как указано выше, есть еще одно понятие, называемое средняя линия. И это то, что свойство хохма должно быть облачено в облачение хасадим. А до этого есть большое расстояние между хасадим, так называемой правой, и хохмой, определяемой как свойство левое. И это в том плане, как сказали мудрецы, учит Тору лишма, что означает, тот, кто учит Тору, намерение его в том, чтобы удостоиться с помощью Торы прийти к лишма. То есть Тора, когда он занимается ею, намерение его таково, что благодаря этому он придет к ступени хесед. Это значит, что у него будет в руке сила делать все ради отдачи, что и называется хесед. Как сказали мудрецы, кто является хасидом? Тот, кто говорит «моё твое» и «твое твое» и не желает ничего для собственной пользы. А потом, когда уже удостоился при помощи Торы свойства хесед, как сказано выше, тогда открывают ему тайны Торы. И это уже называется левая линия. А тогда эта левая должна быть включена в правую. Что означает, что свет хохма, то есть левая линия, облачена в хасадим, в правую. И это называется свойством Торы, которое является средней линией между правой и левой. Поэтому определяется, что Тора состоит из хесед и гвуры. Выходит, что первое состояние, в то время, когда он желает прийти к ступени лишма, то есть к намерению ради отдачи. И это называется, что человек находится в изгнании, под властью злого начала. Тогда он нуждается в Торе, что называется, изучает Тору, чтобы прийти к лишма. И он тот, кто верит в то, что сказали мудрецы. «Я создал злое начало, я создал Тору приправу». И это называется Тора в свойстве правой, то есть свойство хесед ради отдачи. А когда уже достиг ступени лишма, приходит второе состояние, что значит, что удостоился свойства, открывают ему тайны Торы. То есть, как выше сказано, после того, что уже удостоился свойства дающей, то есть, что существует реальность дающей в мире, после этого приходит состояние, когда дающий дарит человеку Тору. И на этом еще не заканчивается, потому что он нуждается еще в третьем состоянии, гимл, когда свойство хохма должно включиться в правую линию, называемую хасадим, потому что Тора из мудрости хохма вышла. Объяснение. Тора исходит из хохма, и она должна быть облачена в свет хасадим. А хасадим называются свойством действия. А Тора называется свойством мудрости, хохма. И не может мудрость преобладать над его действиями. Как сказали мудрецы, всякий, мудрость которого преобладает над его действиями, такая мудрость кратковременна. Так выходит, что Тора, которая называется хохма, светит в свойстве средней линии. И это называется, что Тора состоит из хеседа и гвуры и включает их обоих. действиями. Однако человек должен верить, что нет никого, кроме него, что все делает Творец. То есть, как говорил мой отец и учитель, человек должен сказать перед каждым действием, что человеку дан выбор. Ибо если я не себе, ибо если не я себе, то кто мне? То есть все зависит от выбора человека. Однако после действия человек должен сказать, что все это высшее управление, и что сам человек не делает ничего. И надо это объяснить, как писал великий Ари, что есть понятие волос, сеарот, покрывающих свет, чтобы не наслаждались светом, пока еще не достойны этого, потому что могут навредить. А дело в том, что мы должны верить, что Творец дает желание и стремление делать добрые дела. И пока еще человек не достоин этого, нельзя чувствовать, что Творец обязывает его делать добрые дела. Поэтому Творец скрывает себя в облачении. И это облачение называется лолишма. То есть Творец скрывает себя иногда в облачении товарищей. Бывает, например, такое, что человек не хочет вставать на учебу с утра. Тогда Творец скрывает себя в облачении товарищей. Человек встает с кровати, несмотря на то, что устал, поскольку в голове у него появляется мысль, которая говорит, что это некрасиво перед товарищами, когда все приходят учиться, а он нет. Ведь тогда все будут смотреть на него, на его низость. Поэтому человек встает и идет в дом собрания и учится. Выходит, что по причине заповеди Творца нет у него силы подняться с постели. Поэтому Творец не обязывает его, чтобы шел в дом собрания, потому что по такой причине он лежал бы в постели. Но товарищи обязывают его. И на этом примере происходит все остальное, когда человек действует лолишма. При этом есть много уровней в лолишма. Но поговорим об этом примере. Здесь нужно смотреть на то, что человек идет учиться и выполнять заповеди не по причине, что Творец обязывает его. Ведь ради заповеди Творца не в его силах преодолеть свое тело и заставить его совершать добрые дела. А для людей есть у него силы делать добрые дела. Выходит, такая важность есть в лолишма. Этом. Однако человек должен верить, как указано выше, что нет никого, кроме него. То есть, что Творец обязывает его совершать добрые действия. Однако, поскольку человек пока еще не достоин знать, что этот Творец обязывает его, Творец облачается в людей, в плоть и кровь. И через них он производит эти действия. То есть Творец поступает, исходя из обратной стороны, Ахураим. Это значит, что человек видит лица людей, но он должен верить, что за их лицами стоит Творец и совершает эти действия.
То
есть за человеком стоит Творец, вынуждая его делать те действия, которые желает Творец. Выходит, что все делает Творец, но человек придает важность тому, что он видит, а не тому, во что он должен верить. Поэтому человек говорит, что он делает все лолишма. Как в нашем примере, товарищи обязывают его. Но это могут быть не обязательно товарищи, а каждый, кто облачен во внешнее индивидуальное одеяние, соответствующее этому человеку. Поэтому после действия, как скажем, после того, как человек пришел на учебу, и это произошло из-за того, что товарищи обязали его прийти, он говорит, это произошло потому, что Творец был причиной того, что я пошел учиться. Просто Творец облачился передо мной в одеяние товарищей. Поэтому сейчас я благодарю Творца за то, что Он был причиной. И из сказанного следует, что то, что человек сделал что-то, это лолишма, то есть не Творец был причиной, который приказал ему исполнить эту заповедь, а сделал он это потому, что, например, товарищи ему указали, и человек вынужден слушаться их. Тогда он должен верить, что сделал это потому, что Творец приказал ему исполнить эту заповедь. И он должен был выполнить то, что Творец заповедовал ему сделать. Однако Творец спрятался в одеяние лолишма, то есть товарищей, так, что через это одеяние человек думает, что должен слушаться голоса лолишма. Но истина в том, что человек должен верить, что все делает Творец. Итак, после того, как он выполнил заповедь, ему нужно сказать, что Творец действовал за одеянием лолишма. И тогда получается, что человек должен благодарить Творца за то, что он дал ему желание исполнить его заповеди с помощью этого одеяния. Итак, из сказанного поймем большую важность лолишма. Ведь это не то, как человек думает, что делает все лолишма, а делает он все потому, что Творец завещал ему. Только пока он не удостоился того, чтобы почувствовать, что Творец, именно он, завещал. Поэтому человек думает, что лолишма и есть заповедь. И поэтому действие не такое, и не такое и важное в его глазах. Однако, если бы человек верил, что нет никого кроме него, как написано в предыдущих статьях, получилось бы, что на самом деле он исполняет заповедь Творца. И он должен ценить действие, которое совершил лолишма. Потому что то, что человек представляет себе, что выполняет только действие лолишма, это лишь потому, что не удостоился пока почувствовать, что он выполняет заповеди царя и что он служит царю. Поэтому если человек верит, что ло лишма — это сам Творец, обязывает его заниматься Торой и заповедями, получается, что он может благодарить Творца за то, что он облачается в одеяние ло лишма. И поэтому человек может оценить важность Торы и заповедей даже в ло лишма. И это так, как сказали мудрецы, взыскивают долги с ведома человека, то есть лишма, и без его ведома, то есть ло лишма. И об этом сказано, что волосы, сеарот, то есть лолишма, скрывают свет, чтобы не питались светом, пока недостойны этого. То есть волосы — это одеяние, а под этим одеянием находится свет и светит. Но пока свет скрыт.
Здравствуйте, друзья. Прежде всего, подумаем о здоровье Рава, будем молиться о его здоровье. То, что мы проделаем сейчас, проделаем групповую работу, в десятках выясним наши ощущения, статьи, как Рав спрашивает нас в завершении каждой статьи, каково наше впечатление, и поделимся центральными мыслями. Каждая десятка выставит вопросы и постарается выполнить то, что сказал нам вчера Рав, что он не работает с каждым в отдельности, а что мы должны пытаться работать все вместе, как единое кли. Один спрашивает, второй отвечает. Итак, давайте будем чувствительны к реализации совета Рава. И начнем с первого вопроса. Каковы наши впечатления от статьи, которые мы читали сейчас? Давайте поделимся друг с другом центральными точками этой статьи. Пожалуйста.
Доброе утро, дорогие друзья. Каково расстояние между правой линией Хасадим и левой линией Хохма? И как сделать их ближе друг к другу в десятке? Что означает приблизить Хохму к Хасадим и Хасадим к Хохме в работе внутри десятки? Он это в статье называет действиями, которые мы должны делать. Что это за действия, которые мы должны сделать?
Потрясающе. Венгрия и Польша.
Yes, thank you. First of all, we had a...
Спасибо, товарищи. Меня впечатлило, что мы как в группе изучаем, мы вместе приходим в дом учения, в дом собрания, и выходит, что мы начинаем с левой линии. Были сотворены в левой линии, но Рабаш тут впервые говорит, что мы начинаем с правой линии, и тогда из правой перейти в левую. Откуда нам получить силы обосноваться в правой линии, прежде чем мы начали вообще заниматься левой линией? Как нам перейти с правой линии в левую и наоборот?
Рав сказал нам о дискуссии, которую мы должны проводить между нами. Я прошу вас всех слушать то, о чем говорят товарищи, и быть готовыми включиться, спрашивать, добавлять. Я не должен работать с каждым в отдельности. Еще раз, я прошу вас всех слушать то, о чем говорят товарищи, и быть готовыми принять участие, спросить и добавить. Я не собираюсь работать с каждым в отдельности. Киев один.
Ну, мы, во-первых, с интересом обнаружили, что вопросы очень разные у всех, но нечто похожее на то, что спрашивал Кос, где во всем в этой статье выглядит все как работа человека с Творцом. Где же здесь работы с десяткой непосредственно.
Турция 3.
Турция 3.
Бокер тав хавари. Кичи насы Тора арадирилла мерхамет ишиыны капына чекебилдир.
Как человек может притянуть свет Хасадим своей работы в Торе?
Если есть вопросы в учебном центре, то просто поднимите руку. А мы пока перейдем к Флориде.
У нас возникло два вопроса. Один вопрос, что такое ярмо высшей Малхут и что значит взять это на себя. И второй вопрос. Как выстроить в десятке среднюю линию?
Латин Шева.
Вопросы, которые вы задали, Рав вчера направил нас на то, как нужно делать общее обсуждение, и для нас все это ново. И он сказал, как мы должны активно участвовать, и таким образом мы сможем впитать материал урока. Рав сказал так, правильный путь — прийти к необходимости приблизить вас к участию, к заданию, к задаванию вопросов вместе. Это взаимодействие приведет вас к тому, как находиться вместе в центре вашего выяснения, когда все тянутся к этому и хотят включиться в это. Еще раз, правильный путь приходит из необходимости приблизить вас к обсуждению, к участию, к вопросам и ответам вместе. Это вместе выяснит между вами, как это находиться вместе в центре вашего выяснения, когда все тянутся и хотят включиться в это. Еще он сказал, что попытаемся выйти из частных выяснений в объединенные выяснения и более групповые. Давайте же попробуем сделать то, на что нас направлял Раф, и попытаемся реализовать его совет. Возьмем вопросы, которые задали и выяснили товарищи, и попытаемся выяснить это вместе все, отвечая на вопросы. Скажем, первый вопрос. В статье говорится только об работе человека по отношению к Творцу. Где здесь работа десятки? Если кто-то хочет ответить, пускай поднимет руку. Говорится здесь только относительно работы человека в отношении Творца. Где здесь работа десятка? Десятки, пожалуйста, поднимите.
Перейдем к следующему вопросу. Откуда мы получаем силы основать правую линию, прежде чем займемся левой линией? Откуда мы получаем силу основать, установить правую линию, прежде чем начать заняться левой линией? Перейдем к следующему вопросу. Товарищ спросил, что имеется в виду? А хохма больше, чем его действия. То есть его знаний больше, чем его действий. Да, мудрецы написали, что его ума больше, чем его действия. Товарищам вере выше знания.
И на следующий вопрос, почему работа Лолишма очень важна? Почему работа Лолишма очень важна?
Давайте продолжим. Возьмем один из вопросов и сейчас проведем семинар. Мы слышали, один товарищ спрашивал, где вот эта точка перехода из лолишма в лишма, и как товарищи помогают прийти к этой точке снова. Где точка перехода из лолишма в лишма, и как товарищи помогают прийти к этой точке. Давайте это выясним в семинаре в десятках.
Шаману.
Следующий вопрос. Мы слышали от товарища, как он спросил, как строится в десятке средняя линия. Давайте выясним это вместе в десятке. Как строится в десятке средняя линия? Пожалуйста.